На прошлом занятии начали важную тему «Борьба с плотскими похотями». Я коротко напомню то, что мы с вами проходили, что это страсть блудная, она не оставляет человека до конца дней его. Вот на того, что на смертном одре может пытать вот этот бес человека. В прошлый раз мы с вами говорили о том, что не надо себя успокаивать, что давно блудный бес не мучает, что мы вроде с вами пришли в такое состояние возраст, что нам это уже не грозит. Эти все упования тщетны, что враг, он только готовится и собирает силы, и время от времени он свое жало предъявит. Мы с вами разобрали, что есть действия, которые мы должны предпринимать перед искушением, есть действия, которые мы предпринимаем во время искушений, и есть действия, которые после искушения. Вот с другими искушениями мы с вами таких предосторожностей особо не предпринимали. Это говорит о том, насколько опасна и страшна блудная страсть и похоти. Сколько людей через нее гибнут. И помним даже по мытарству блаженной Феодоры, что с блудной заставы бесы больше всего собирают урожай. Самый большой урожай – это с блудной заставы по различным причинам, которые мы с вами здесь будем и разбирать. Значит, на прошлом занятии мы с вами разобрали, что первая защита от этого – это покаяние. Без покаяния невозможно освободиться ни одной страсти, в том числе и как блудной. Помним, что словецкий монах Наум в свое время, обуреваемый плотской страстью, пытался погасить ее, валяясь в снегу, раздетый. И случилось так, что ворота закрыли монастырские, он всю ночь провел в холодном неотапном помещении, в одном подъезде на теле. Замерзал от холода, но страсть не оставляла. Пришел на утро, когда в монастырь, и после покаяния только тогда блудный бес от него отошел. То есть очень важная статья в борьбе с нашими страстями – это покаяние. Дальше святые отцы предупреждают, что необходимо опасаться лиц противоположного пола. Ну и как сказано, опасаться. Кого в особенности? Тех лиц, к которым имеем благосклонные отношения. Потому что они нам родственные. Ну, родственные далеки, там, двоюродные, троюродные и так далее. Ум, ума. То ли они добродетельные. Ну вот хороший человек, вот всем помогает, все делает, вот такая вот. То ли мы получили от них какие-нибудь благодеяния. Вот сделал нам какое-то доброе дело человек, мы ему обязаны. То ли деньгами помог, то ли еще в чем-то. То ли постоянно нам вот эти благодеяния творит. И вот эта необходимость вызывает у нас почаще изъявлять ему или ей свою благодарность. Вот он благодетель, или она благодетельница. Мы постоянно вынуждены, и у нас желание есть, выказывать свою признательность. Мы встречаемся, мы улыбаемся, мы благодарим. Что хочет для тебя могу сделать? Понятно. У нас такое душевное расположение. Так вот, бояться этого надо, потому что в таких взаимоотношениях нет страха и внимания к себе. Вот очень важный момент. Нет страха и внимание к себе. Какого страха нет? Если, допустим, человек, который не делал нам никаких благодеяний, не выказывал свои какие-то благодетельные способности, если такой человек вдруг нам начинает оказывать повышенное внимание, мы к такому человеку начинаем относиться с подозрительностью. Наверное, ему или ей что-то надо. Раз нам вдруг неожиданно такое сердечное расположение выказывали. Вот тут мы настороже, как бы чего ни произошло. И вот этому блудному бесу в этом случае подойти очень тяжело. У нас раскрыть. Почему? Мы с опаской. Но когда мы сами выражаем человеку свою признательность, вот здесь вот, такой добрый, ну такой хороший, ну просто хороший человек, улыбается, все, привет, мы такой,
у нас к нему расположение. Он просто приветливый. Вы знаете, он без этого мысли приветливый. И вот это опасно. Потому что мы теряем бдительность. Вот тут врагу очень легко к нам подкрасться и подойти. Еще раз. Когда к нам благодетели или расположены, вот тут у нас нет опасности. Теряется бдительность, мы невнимательны становимся ни к своим словам, ни к поступкам, ни к действиям. И тут враг легко против нас ополчается. Враг имеет громадный опыт. У него столько случаев различных и способов, что нам с ним не утягаться. Поэтому, если кто-то думает легкомысленно, а ничего, знаем мы эти все дела, мы тоже, у нас опыт уже есть, уже жизнь прожили, нам так просто не подойдешь, такой человек крепко ошибается. Так вот, когда мы становимся невнимательны к себе, то обязательно к нашим взаимоотношениям примешивается губительная страсть. Обязательно она примешивается. Эта страсть проникает в нашу душу и добирается до самых глубин, незаметно. И так поворачивает ум, что подвергшийся этой заразе уже ни во что не вменяет ни опасные причины греха, как то страстные взгляды. Вот опасные причины греха, страстные взгляды, сладкие речи. С той и другой стороны, кстати, что касается женщин, доводилось слышать, что женщины любят ушами. Такое выражение было. Вот как только ей сладкие речи начинают говорить, то тут сразу же приобретает расположение и душевное, и духовное, и телесное, все, что хочет. Таким образом, ну, просматривается через что? Демон тщеславия. Вот он такой опасный. Он вызывает любовь, похвала, любовь к тому, чтобы нас со всех сторон обхаживали, вот какая ты хорошая и так далее. И очень легко попасться в эту ловушку бесовства. Итак, смотрите, на пути вот к этому страшному греху стоят еще масса демонов, которые им помогают друг другу. Почему? Потому что достаточно одному демону проникнуть в сердце, и он за собой открывает ворота всем остальным. Тогда все остальные обсаживают человека и берет второго хуже, чем первого. Поэтому надо очень внимательно относиться, когда нас начинают расхваливать, ублажать и так далее. Оружие мы с вами уже знаем. Мы в таких случаях говорим, я ничего не стоящий, делаю то, что я должен был делать, да я ничего не заслуживаю. Потому что я, ну, нищий дух. Понятно, да, ничего доброго в жизни не делал, а что мне хвалить? Вот. А если бес будет нашествовать на ухо, что вот он в тебя влюбился, поэтому такие речи и говорит, даже если человек и нет у него такого чувства к нам, если непременно начнут нашептывать такое на ухо, значит, сразу, когда он мне как святую любит, а я как брата, ну не больше. Все. И отсекать эти фокусы. Не дать этой змее вкрасться в сердце. Дальше. Опасные причины греха. Пожатие рук, привлекательные движения, положение тела, как мы сидим на стуле. Да? Помним, что нога на ногу сидеть – это дерзкая, вульгарная поза. Христианина недостойная. Посмотрите, как выглядит человек, который сидит нога на ногу. Понятно? Поэтому очень внимательно должны относиться и к положению тела, и к движениям, чтобы потом бес нас не обвинили в том, что мы с вами соблазняли внешним видом, поведением, разговорами и одеждами. Так вот, если имеют место вот эти причины греха, если человек внимательно к ним относится, то в конце концов он попадает в сам грех и попадает в дьявольские сети. Не только этого греха, но и во все остальные. Поэтому от этого надо убегать как от огня, бояться. Святые отцы предупреждают, что мы с вами порох, порох. И не должны дерзать самонадеянно думать, что мы порох смочены, что мы смочены доброй волей, желанием не согрешать в очах Божьих. Вот наша добрая воля, доброе расположение настроено на то, что лучше умереть, но не согрешать. И вот мы считаем, что мы этим смочены. Так вот, это самонадеяние. И самонадеяние не просто опасное, а губительное. Так вот, святые отцы учат, что мы должны думать, что мы порох сухой при сухой и можем вспыхнуть, как только почувствуем тот губительный огонь. Вот как только почувствуем губительный огонь, тут же вспыхнем, как порох мгновенно. Вот если человек так себя считает, он уже в какой-то мере себя обезопасил. Ни в коем случае не полагаться на свою твердую решимость лучше умереть, чем оскорбить Бога грехом. Ни в коем случае не полагаться. Потому что если и допустить, что мы с вами порох смочим, но от частого сообщения с противоположным порохом, от сидения с глазу на глаз, мы потихонечку иссыхаем. Потихоньку высушивается вот эта вода, и мы превращаемся в сухой порох. Незаметно, из-под боли. И в одно мгновение можем оказаться пламенеющей этой плотской страстью. В одно мгновение, и не заметим как вот эту добродетель иссушил дьявол от вот этих частых бесед, встреч, посиделок и так далее. Этой плотской страстью можно пламенеть до такой степени, что перестанет стыдиться людей Бога. И ни во что ставить честь, жизнь и все мучения ада. Ни во что, абсолютно. И будем стремиться к соделанию греха. Все забудем. Надо все будет, что мы христиане. Забудем, что ад нас ожидает. Что позор, если это все обнаружится и так далее. Все забудем. Враг поворачивает до такой степени разум, что человек не отдает себе уже отчета. Ноги бегут сами, руки делают сами и так далее. Уста говорят, все, враг, если он завладеет нашими промыслами, через промыслы сердца, дальше мы уже становимся неуправляемыми. Итак, нужно быть постоянно очень осторожными в своих действиях, помышлениях, чувствах, во взаимоотношениях. Очень осторожными. Поскольку вот это легкомыслие – это начало любого греха, в том числе и этой страсти. Так вот, для того, чтобы это избежать, надо, первое, всячески избегать сообщения с лицами, могущими послужить причиной соблазна. Итак, если мы почувствовали, что какое-то лицо может расположить нас к этой страсти, и уже не дай Бог, что-то прозрости какие-то появляются внутри, значит, всячески избегать всяких встреч и не искать причин для того, чтобы встретиться. Весь будет говорить, ну как же он будет догодить, ну то, что если избегаешь, ну надо идти на поклон, надо и так далее. Или вот она такая хорошая, то, что не будешь с ним вообще дружить и общаться. Нет, дружим общаемся, но коротко, сдержанно, строго. Признательно, но раз, два, до свидания уже. Никаких посиделок, никаких встреч и так далее. То есть всячески избегать, не искать себе основания для того, чтобы эту встречу удовлетворить. Тем более, если уже проблески какие-то появляются у нас в сердце и в уме, дьявол тут уже нам миллион причин предложит для того, чтобы нам остаться, посидеть, поговорить, пообщаться и так далее. Он сам будет искать встречи. Обязательно. Итак, запомнили для себя. Значит, опасаться встреч с такими лицами. Ну вот пример из жития святых Мартиниан преподобный. Когда одна блудница решила его соблазнить, зная его добродетельную жизнь, и оделась в лохмотья, и пришла ночью, устала стучать, говорит, вот заблудилась, дикие звери, пустите ли ночевать, плачет. Запустила, она переоделась и тут же начала его соблазнять. Что он сделал? Он развел костер и вошел в него ногами. И стоял в огне и себе говорил, как же ты собираешься гореть всю жизнь, если не можешь потерпеть вот этого огня, который сейчас тебя попаляет. Как же ты гигиенский огонь собираешься терпеть? И стоял до тех пор, пока у него ноги начали гореть. Видя такой поступок, эта блудница пришла в ужас, пришла в такое трезвение, что тут же покаялась, и через 12 лет отошла ко Господу с именем преподобной Зои. А что делал Мартиниан? Когда у него зажили ноги, он уплыл на необитаемый остров. Раз в несколько месяцев приходил корабль, оставлял ему провиант, а забирал у него изделия, поделки, которые он там в корзине плел и прочее. И вот произошло кораблекрушение, и одна женщина спаслась на этом острове. Когда он увидел вот это явление, он оставил ей все припасы, которые были, наставил ее о том, что вот придет корабль, будет приводить тебе питание и прочее. А сам сказал, не может солома ужиться с огнем. Вот мы с вами про порох говорили. Он сказал, не может солома ужиться с огнем. Бросился в море и вплавь поплыл к берегу. До берега, естественно, доплыть было невозможно. Каким образом он готов был пойти на смерть, но не впасть в это блудное искушение, поскольку он знал, насколько сильна эта страсть. Помним, Господь сказал, не бойтесь убивающих тела, бойтесь убивающих тела и души. Почему убивающих тела? Мы с вами знаем, что обычный грешник грешит вовне. Блудный грешник грешит против своего тела. Он совершает грех против своего тела. Так учат святые отцы. Такой получается двойной грех. И вот Мартиниана подхватили дельфины и доставили на берег. Господь его спас, потому что видел, как он самоотверженно, то есть сам себя ждет, самоотверженно стал уже не против самой блудной страсти, как мы с вами заметили, а против опасности впасть в блудную страсть. Против опасности. То есть настолько он видел пагубным сообщение с лицом противоположного пола, да еще ежедневное, да еще на необитаемом острове, да еще тогда, когда ресурсы ограничены, естественно, надо делиться последним куском хлеба, а это располагает наше сердце к тому, кто отдает последнее. Как нельзя больше, мы с вами знаем. Естественно, такое его могло привести в такое состояние, что он начал питать к ней вот такую страсть, либо она к нему, а вообще оба. И поэтому он решил спасти ее и спасти себя ценой своей жизни. Вот так святые опасались вот этого явления. Это я к чему? Чтобы мы с вами не находили причин для того, чтобы встретиться с лицом, к которому питаем вот такое расположение. С лицом, которое мы уже чувствуем, что там может закрасться страсть какая-то плотская. Значит, не искать никаких причин вспомнить Мартиниана. Вспомнить, что лучше в костер ногами зайти. Вспомнить, что лучше в море броситься. Но не общаться, отсечь это общение. Не может порох находиться рядом со мной. Не может. Зальется. И другим зальется. Итак, вторая причина. Избегать ничего не делания и ленности, и тщательно следить за помыслами. От безделья люди такое творят. Вот мы знаем, что был случай, когда один монах молился, вдруг слышал, такая брань идет. Трубы гремят, и вдруг он увидел, что это бесы, воюют против него и воюют против его ученика. И кричат, что ничего не можем сделать. Почему? А ученик постоянно либо молился, либо трудился. И вот трудился и молился на любом. Мало того, он выполнял абсолютно нужную работу. Но уже ради того, что он постоянно трудился, если к нему не могли подойти, и от этого горько плакали. Значит, мы с вами должны так бояться ничего не делания и ревности, и тщательно следить за своими помыслами. Как только у нас нечего делать, моментально дьявол научит, что делать. Он тут же научит, что нас с вами делать. То есть бояться ничего не делания и тщательно следить за своими помыслами. Меньше внимания всего мы обращаем на то, что у нас происходит в голове. А там постоянно у нас вихри проносятся, бури, абсолютно бесконтрольные, абсолютно. Чего только у нас в течение нескольких минут не родится. И мы с вами помним, что мы помыслы получаем от Бога, помыслы нам могут внушать бесы, и третий род мышления – это что-то мы с вами свое переживали и выдали на гора. Три рода помыслов. Так вот, насколько они опасны, такой пример. В обители Евгения Великого один инок почувствовал такую плотскую страсть и начал принимать блудные помыслы. Нет человека, который бы не принимал блудные помыслы, но один с ними сражается и отгоняет, а другой их принимает. Вот этот инок стал принимать вот эти блудные помыслы и ими услаждаться. И вот Евгений Великий ночью шел по обители, и вдруг он почувствовал смрад блудного беса. Вот такое явление, как чувствовать бесовский смрад, и были святые, которые по запахам могли даже определить, какой это бес искушает человека. Вот подходит человек, на нем сидит бес, или им обладает бес, и от него исходит смрад. И святые могли определить, каким грехом страдает этот человек, то есть какой вес возглавляет вот это нашествие. Но упаси нас Господи увлекаться самим подобным что-то или пытаться по запахам определить душевное состояние человека. Потому что бесы мгновенно нас такую прелесть приведут. Вот Ефимий, он какой был Ефимий? Великий. Вот он мог. Мы с вами шибко велики, понятно. Поэтому вот были святые, которые бесов видели. Но если мы с вами бесов начнем видеть, то мы и 2 часов не проживем, можем покончить жизнь самоубийством или оказаться в психиатрической лечебнице, в лучшем случае. Потому что тоже впадем в прелесть. Итак, то, что дано некоторым, которые получили такой дар от Бога за свою подвижническую жизнь, нам таким обладать не дано. Это я к чему предупреждаю, потому что когда начинаем читать жития святых, вдруг люди начинают на самом деле ощущать запахи. Запахи различные, и иногда они действительно соответствуют тому, что здесь есть на самом деле. На самом деле вот приходит человек, скажем, от него слышит какой-то смрад, и он страдает блудной страстью, и второй такой же придет, и нужен лоб, но ему уже по запаху можно определять. Но дальше, если нам такие запахи преподнесут, то мы не будем знать, куда деваться. Поэтому упаси Господи от самонадеяния, от самодеятельности и от понятия, что мы тоже с вами можем творить то, что творят святые. Так вот, Ефимий Великий, когда услышал смрад, проходя мимо кельи этого инока, помолился и запретил бесу. И юноша моментально начал бесноваться. Когда собрались братья, вот он испускал пену и так далее, то Ефимий Великий объяснил, что вот этот инок услаждался блудными помыслами, и поэтому бес полностью им обладал. Полностью блудный бес. И делает с человеком, что он хочет. Затем Ефимий Великий помолился, изгнал этого беса. Всем это был наглядный урок, и это еще показатель того, что происходит с человеком, который начинает услаждаться блудными помыслами, а не бороться с ними. Вот мы с вами слышали пример, когда монах шел, и 5 раз его бесы пытались соблазнить блуду, посылая блудные помыслы. Он тоже их получал, точно так же, как и этот инок. Родители Ефима Великого. Вот один получал помыслы, и второй получал помыслы. Но тот, который шел, он с ними боролся и их отгонял. 5 раз на него нападали. Если за дорогу 5 раз он отгонял эти помыслы. И когда он пришел и бросился в ноги к духовнику, плача, каюсь, согрешил блудом, то духовник увидел 5 венцов над головой этого инока. То есть он 5 раз победил. И ему сказал духовник: ты победил, поскольку не воплотил эту мысль в действие. Поэтому мы с вами помним, пока мы не согрешили действием, мы победители. Какие бы нас помыслы не допучали, будь то блудные, будь то жадность, зависть, ревность, корость, любой помысел, какой бы мы ни приняли, если мы его отогнали молитвой, то мы победители. Поэтому не надо унывать, ведь зачастую дьявол вводит в состояние уныния, потому что человек изо дня в день, с утра до вечера вдруг подвергается нападку вот этих высоких, скажем, блудных помыслов. Но он постоянно борется с ними и не впадает в них, действием не совершает, то есть не только тело не совершает, но и помыслами. Ведь вот в обители Ефимия Великого был очень показательный момент в том, что бес обладает человеком, который, даже не согрешая телом, услаждается помыслом. Вот тело, не согрешая, но услаждаясь помыслом, уже полностью становится достоянием блудного беса. Но если не услаждается, а сражается, то, естественно, получает мученический венец. И помним, когда спросили Серафима Саровского, кто в нашей обители выше всех в глазах Божьих. Помним, он сказал, что это повар, бывший отставной военный, который может в порыве гнева убить человека, но который не дает этому гневу вырваться наружу, постоянно с ним сражается. Вот он выше всех. Понятно? То есть не те, которые ходят, и их враг не донимает. Потому что враг не донимает потому иногда, что человек не спасается. Ну, к примеру, когда святой услышал брань бесовскую, ему сказали: если хочешь, чтобы не вели против тебя брань, иди ложись спать, не молись. Вот не молись, иди спать, и все, не будет брани. Будет хорошая, спокойная жизнь. А почему? А что им воевать с тем, кто у них пленный? Пленного потом истязать только можно. Издеваться над ним. А воевать что с ним? Он уже все, он побежден, он пошел будет спать. Вместо того, чтобы помолиться. Значит, если нас крепко одолевают какие-то страсти, ну, в частности, вот идет сейчас речь о блудной страсти. Если видим, что с утра до вечера у нас идет война, непримиримая война идет, не упаси Господи нас от уныния и отчаяния. Упаси Господи. Упаси Господи. До тех пор, пока мы не начали услаждаться, пока мы не совершили действия, пока мы не совершили тело, мы стоим в числе победителей. Все, бензы за нами. Поэтому какое может быть уныние? Какое отчаяние? Но бес говорит: ну сколько можно? Но когда этому конец будет, это не наши мысли, это его. И эти может обладать уныние. Мало того, говорит, ты никогда не освободишься от этого. Тебя так и замучает эта страсть. И так далее. И от этого уныние может наступить. То есть все это, одним словом, можно сказать, от маловерия. Значит, мы не верим, что Бог всемогущий. Всемогущий – это все Божие. Все. В том числе и освободить нас от любой страсти. Просто помним, почему он сразу не освобождает, а он смотрит, как мы мужественно будем сражаться. А иначе как мы с вами получим мученические венцы? Невозможно, если не сражаться. Поэтому Господь и попускает нам подобные явления, чтобы мы с вами не просто спаслись, но пришли победителями во славе Его, Божества. Итак, третье положение. Никогда не ослушиваться наставников и отцов духовных, с готовностью выполнять все, что они прикажут, особенно то, что противно нашей воле и склонности. Вот это явление такое. Очень нам нравится благословение, когда они совпадают с нашей волей. Вот мы так хотим, говорит, ой, батюшка, благословите. Батюшка благословил, счастливые, все. Благословение есть у нас, сейчас будем делать. Но вдруг благословение противоположно нашей воле. Ну, тут начинается. Либо батюшка что-то не понял, наверное. Да? Наверное, он что-то не понял, не благословил так, как надо. Пойду я к другому батюшке. И там благословлю. Что и делаю? Многие. Идут, и получается, тем противоположное благословение. Скажете, почему Господь попускает? А потому что человек дальше уже ищет не волю Божью, а свою. Хочешь волю свою получить? На, получи. Твори, что хотел. Потом будешь рассчитываться. Ну, жизнью своей рассчитываешься потом. За такое своеволие. Поэтому мы должны с вами настраиваться на то, чтобы выполнить любое благословение, любой совет, особенно если он противоположен нашей воле. Особенно в этом случае. Поэтому, чтобы внутри не было такой борьбы сильной у нас сразу, чтобы нас враг врасплох не захватывал, идя, скажем, на благословение или идя за советом, мы себя заранее настраиваем. Господи, дай мне, если сейчас меня благословят в противоположную сторону, не так, как я хочу, и не так, как мне кажется, что правильно и спасительно, Господи, дай мне принять это с чистой душой и сказать, вот как скажут, так и буду делать. Я не знаю, как. Ты, Господи, будешь знать. Вот сейчас через этого священника ты мне посоветуешь. И приходим и спрашиваем. Говорим, батюшка, как учат святые отцы, как учит Господь, как мне поступить в таком случае? Тогда он говорит, Господь учит так, святые отцы учат так. Поэтому мы уже получаем ответ от святых отцов и от самого Господа через этого священника, через этого человека. Помним, что давать советы – это прерогатива священства. Что мирянину давать советы по меньшей мере неправильно. Высказывать свое мнение нам вообще святые отцы не рекомендуют. Мы можем посоветовать каким образом, если у нас спрашивают. Сказать, а вот Иоанн Златоуст сказал вот так. Это вы посоветовали? Или святой Иоанн Златоуст? Иоанн Златоуст, правильно. А вот Господь учит так, мы можем сказать. Это опять-таки не наш совет. Но когда он говорит, ты знаешь, я думаю, что лучше вот так, то понятно, что мы говорим от себя. И порой потом будем читать, спасибо Господи, помилуй, же от безумия мы им соблазним. Вот. Итак, святые отцы приводят такой пример непослушания. Один монах шел по городу, и навстречу ему шел старец с учеником. Это на Афоне было. И старец подошел и сказал этому монаху, не годится тебе ходить в баню, потому что ты молод и хорошо выглядишь, и своим видом ты многих можешь соблазнить. Что монаху вообще обнажать свое тело не положено. На это инок, этот монах, привел выдержку из священного писания, что было не Божие угождать людям, а Божие угождать Богу и так далее. То есть абсолютно, которое не соответствовало тому, что происходило. Тогда старец поклонился ему, сказал, прости, брат, согрешил. Смотрите, старец, что сделал? Он нам показал пример того, как если мы пытаемся кого-то наставить на путь истины, если сказали, а наш совет не приняли, что мы делаем? Мы думаем, наверное, что-то не понял. И начинаем снова доказывать, снова объяснять, начинается спор, начинается вражда и так далее. Раздражение и все, ненависть. Что делали святые отцы? Высказал мнение. Не услышали его, сказал, прости, брат, согрешил. И вот когда они отошли, он начал ученику объяснять. Я видел, как блудный бес сидел у него на плече, обнимал его, целовал, шептал на ухо, учил его, как совершить блуд. А сзади шли бесы и посыпали его зловонью. А ангела говорит, я не видел вообще хранителя близко, не видел его. Настолько он своими вот этими зловонными помыслами и желаниями отогнал от себя ангела, что его даже близко не было. Поэтому я говорю, понял, что этот инок находится в очень тяжелом состоянии. И поскольку он не послушал, он вскоре умер. Умер от чего? Он впал в блудный грех женой правителя. Об этом узнали, и слуги правителя избили его до полусмерти, но он скончался. За непослушание старца.
упаси нас, Господи, пренебрегать советами священников и, в первую очередь, советами святых отцов, которые являются для нас всех духовниками. То есть вот эти поучения святых отцов, жития святых, священное писание и все священное предание – это самый главный для нас наставник, учитель и руководитель. Не дай Бог не просто не соглашаться с ним, а поступать вразрез, находя оправдание своим безумным поступкам, помыслам и действиям. И вот, четвертое положение. Никогда и никого не осуждать, особенно за этот самый плотской грех. Вот нет большего удовольствия у людей, чем рассказать друг про друга какую-нибудь гадость. Особенно, если это срамное что-нибудь. Достаточно нам услышать про кого-нибудь что-нибудь, особенно срамное, мы тут же моментально начинаем это разносить по всему свету. Помним, Антоний Великий сказал, что если бы я увидел, что инок согрешает блудиться на площади, я бы снял мантию и накрыл, чтобы никто не видел. Вот так мы должны закрывать чужой грех. Ни в коем случае, если даже стали свидетелями греха, не то, что нам рассказали, а свидетелем стали греха, ни в коем случае не разносить его, покрывать чужой грех. Мало того, мы видим, как человек согрешает, но мы не видим, как он кается. Человек может уже 20 раз раскаяться, и Бог ему простил, а мы осуждаем. Значит, мы сами становимся осужденными. Господь сказал, осуждающий уже осужден. Все. Погибель. Особенно, сказано, за эту плотскую страсть. Так вот, святые отцы предупреждают, что мы должны тому человеку, если стали свидетелями его вот этого греха плотского, иметь к нему сострадание и жалость. Сострадание и жалость – вот чего заслуживают не осуждение и ненависть и презрение, как это у нас бывает зачастую, а сострадание и жалость. Помнить, что это Силоамская башня. Помнить, да, что было с Силоамской башней? Что она рухнула и задавила 18 человек. Господь предупредил, что 18 человек, которые были убиты, они не грешнее всех. Но это предупреждение нам твердое. Завтра и ты пойдешь вот такой жертвой. Посмотрись, завтра лучшее сделаешь, чем сотворил этот человек. Если нам тут открылось по попущению Божьему, что кто-то чем-то согрешил, помним, это нам предупреждение. Смотри, через минуту сотворишь лучшее. Вот если такие послуги были подвергнуты таким испытаниям со стороны веса, а в походе такую плоскую брань ощутил, он решил лучше погибнуть, чем подвергаться вот таким блудным страстям, которые могут его подвергнуть, бросить обитель и уйти на самом деле совершить грех. Что он сделал? Он нашел пещеру, где жили гиены, разделся и лег у входа, надеясь, что когда гиены выйдут, то они растерзают. Гиены подошли, обнюхали, облизали и прошли. Он понял, что Господь ему спас жизнь, и надо сражаться. Сражался дальше не в состоянии. Он взял аспида, змею, и стал прикладывать к телу различным местам, чтобы его аспид укусил и таким образом умереть. Представляете, до чего был доведен блудным бесом старец, что отчаялся на такие поступки. Но аспид не кусал его. И он понял, что да, действительно, пока еще не время ему расставаться с этой жизнью, надо сражаться. Затем неуспехи явился бес в виде ефиоплянки, которую когда-то он видел на уборке сена. И вот когда-то давно виденное крепко запечатлевается в нашей памяти. И бес, поднимая вот эти воспоминания, поскольку он нас знает, как шелковых, поднимая вот эти воспоминания старые, почему их надо отгонять? Почему святые отцы советуют не вспоминать из своей жизни и прошлого, даже хорошего. Потому что как только начнем вспоминать хорошее, бес обязательно нам напомнит какую-нибудь гадость, которую мы уже давно покаяли. И давно уже мы ее не совершаем. Он ее напомнит. Обязательно напомнит. И потом не будешь знать, как снова покаяться. Так вот,
Достаточно было видеть вот эту ветроплянку, как вес напомнил, мало того, он явился в виде нее и стал его соблазнять и искушать. И соблазнять так, что даже уселся ему на колени, тот не в состоянии был удержаться, ему даже показалось, что он совокупился с ней и ударил, сделал пощечину. Вес-то исчез, но рука у него 2 года так смердела, что он не мог поднести ее к рту Божьему. Вот этот смрад невыносимый, он 2 года претерпевал его. Итак, вот Авва Пархомий столько претерпел, естественно, потом Господь его освободил, и потом Господь его возумил, и сказал, что он попустил демону такую власть, чтобы, познав свою немощь, он не превозносился и не думал, что может победить страсти своими силами, и не уповал на свое праведное житие. Вот нам крепкий урок. Ни в коем случае не уповать на свое праведное житие. Что вот мы с вами постимся, молимся, в храм ходим, с блудниками и блудницами мы встречаемся, знакомые у нас исключительно православные христиане, разговоры у нас исключительно духовные, нельзя на это уповать. Господь может попустить, и дьявол может такие страсти в нас распалить, что мы мгновенно окажемся в разряде самых последних блудников и блудниц. Ни в коем случае не уповать на то, что вот мы с вами уже защищены тем, что мы с вами живем правильный образ жизни. А чтобы мы всегда с вами прибегали к помощи Божьей, без которой, в общем-то, вообще нет спасения никогда, нигде, ни на этом, ни на том свете. Так вот, все это надо соблюдать прежде искушения плотской брани. То есть пока у нас с вами не началась вот эта плотская брань, не началось это плотское вожделение, вот эти все условия мы с вами должны соблюдать, чтобы хоть как-то ограничить себя и спасти от той гибели, которую она вызывает. Вот это прежде, такие условия, условия мы с вами, да? Теперь, что мы должны предпринимать во время самого искушения? Значит, прежде всего, мы должны выяснить причину и ее устранить. Причин может быть 2. Внутренняя причина и внешняя. Внешняя. Это вольность очей. Мы не контролируем, куда мы с вами смотрим. Но прежде всего, это мы с вами знаем, самый большой источник вот этого зла – это телевизор. Уж чего оттуда только нам не покажут. И вот это самый большой развратитель. Ну и идя по улице, это плакаты, рекламы, вот эти журнальные киоски не останавливаются около них, потому что мы увидим такое, что потом не знаешь, как отплеваться. Дальше. Сладкие для слуха речи. Избегать их. Каким образом? Обрывать. Волос мои. Да еще не стоит, да и на самом деле, значит, ничего не стоит. Вот. Там будут рассказы, какие мы красивые, какие мы добрые, какие мы сердечные. А мы говорим, вот вчера про меня правду сказали, даже что я хан, злой, и еще пусть всякого нам рассказали. Вот тут правда, это благодетель, это есть. Но еще и хуже. То есть мы с вами должны вот эти сладкие речи пресекать. Значит, а пресекать каким образом? Естественно, христианским образом, то есть указать на свои недостатки. Главное, внутри знать, что я не такой, каким меня раскладывают. Дальше. Щегольские из нежных одежд материи. Вот как мы с вами любим, чтобы у нас в доме были одежды не просто красивые, а чтобы они еще были мягенькие, шелковые, облегали и очень были элегантные. Особенно у женщин это нижнее белье. Это страсть, к сожалению. И вот эта страсть, она является первопричиной вот такого зла, как блудная страсть. Подвижники вообще одевали власеницу. Нам, конечно, с вами одеть власеницу не по силам. Но, во всяком случае, не искать специально, не выбирать что-то тонкое, шелковое, элегантное, облегающее, потому что это есть причина зарождения плотского греха. Сюда же относится
духи, краска. Болезнь наша с вами. Дальше. Вольные обращения и беседы. Вольные такие. То есть, когда у нас слова льются бесконтрольно. Когда мы с вами начинаем шутить. Вот святой Иоанн Златоустский сказал, что шутки – это достояние блудниц и блудников. То есть, ему недостойно шутить. Что шутки – это разврат и очень непристойное и недостойное поведение христианина. Избегать их всячески. А мы же как с вами парки до всевозможных шуток до этих повестей? И святой Иоанн Златоустый, когда говорил о шутках, он особо подчеркнул, он говорит, не думайте, что я говорю о каких-то пустых мелочах. Это настолько важно, настолько оно поражает нашу с вами душу, что остерегаться надо как огня. Вот эти все больные беседы, шутки, прибаутки, смех, похоть и так далее, это одна из причин разврата. Дальше. Больные соприкосновения. Пожатие рук муж, не говоря танцы. Танцы это вообще блуд и разврат. Обниматься с чужим мужчиной под музыку, телодвижением соблазняем, когда танцуем. Это блуд и разврат. Интересная бы картина получилась, если бы Ефимий Великий подошел на одну из дискотек или к нам, когда мы празднуем, включили магнитофон и начали танцевать. И он взял бы и запретил бесам. И знаете, что бы творилось? Помним, что творилось с тем юношей, который в помыслах решал. Началось беснование, он начал пену извергать и прочее. Посмотрите, какая ужасная картина бы обнаружилась, когда происходит такое явление, как танцы. Ужасное явление. А у нас повсеместно в школах танцы, и родители еще и деньги платят. Вообще уже что ли? Не танцевать? Как же так? Так вот, врачевание против этого. Первое, скромное и смиренное деяние. Скромное и смиренное. И у нас сейчас болит разрезы, вырезы. Все разрезы на юбках – это стриптиз. Идет женщина, исполняет стриптиз по улице. Оделась, разделась, оделась, разделась. Хоть чуть-чуть, но чего-нибудь выставить, обтянуть. Значит, должно быть не обтягивающее, свободное. Если не хотим погибнуть, конечно. Дальше. Нежелание ни видеть, ни слышать, ни обонять, ни говорить, ни касаться ничего такого, что производит это странное движение. Подходит женщина, от нее Шанель номер 5 на 3 мили. Значит, что мы делаем? Отстраняемся подальше от этой женщины, чтобы не обонять эти запахи, потому что они странные. Вот эти запахи, духи, которые пользуются, это вражеская приманка, чтобы возбудить всякие воспоминания, чувства, ранее пережитые, либо уже обретенные и так далее. Моментально не обонять, не разглядывать, смотри выше головы. Выше головы смотри, и увидишь там венец, который тебя дожидается в Царстве Небесном, потому что огнем очи своим и не дал врагу напасть, победил. Не смотри, не разглядывай, веди голову или потут. Под ноги или смотри выше. Помним, как что в Печорском монастыре, когда одного монаха спросили, женщина одна все предлагала ему свои услуги, помочь ему там постирать, еще что-нибудь там сделать. А он к нему отказывался, когда его духовник спросил, а молодая ли эта женщина? Он говорит, не знаю. Она 3 года уже предлагала ему свои услуги. То есть за 3 года он ни разу не поднял очи, чтобы взглянуть на лицо женщины, которая все время ему предлагала всевозможную помощь. И помощь, ну хорошую помощь, но я не предлагала вульгарную услугу. Вот нам бы такое вот терпение, но у нас же даже когда нам не дают посмотреть, мы же в щелочку смотрим. Мы же через забор заглядываем. Хлебом никогда дай нам посмотреть. А уж не говорю, что отвести глаза куда-нибудь в сторону. Если мы будем очень внимательно к этому относиться, и еще раз напоминаю, что особенно не обращаться с лицами противоположного пола, если у нас они вызывают расположение. Итак, это было свои внешние причины прибрали. Внутренние причины служили. С одной стороны, жизнь в довольствии и покое плоти. Когда все желания телесные находят полное удовлетворение. Вот развалились перед телевизором, поужинали хорошо, плотно поужинали, вот тут нас обсядут со всех сторон обсядут. Значит, есть у священников учительское извещение, это правило. Есть там каждое правило, почти каждое, заканчивается. Если он так не будет делать, смертно согрешит. Ну, например, если священник служит в грязной рваной одежде священнической, смертно согрешит. И так далее, да? И вот есть такое явление, когда человек может оскверниться во сне. Вот, скажем, если священник оскверился во сне, и утром ему надо служить, естественно, он читает правила осквернения. Если его не могут подменить, то он может служить, но там два условия. Если он создал причины для вот этого осквернения, то он обязан исповедоваться духовнику, иначе не имеет права служить. И там перечисляются. Если он едой разгорячил свою кровь, то так плотно, вкусно, хорошо покушал. То есть вот когда мы так плотно, хорошо едим, это один из поводов, чтобы бесы могли нас осквернить. Дальше. Там указывается, как одна из причин, вольные разговоры. Вольные. То есть это еще одна из важных причин. Удаляться нам с вами нужно как можно дальше от того, чтобы выслушивать, либо самим рассказывать что-то блудное, страстное, и уж тем более смотреть с экрана телевизора, когда не просто через уши, но и через глаза. Эта мерзость проникает прямо в сердце, нами обладают. Так вот, довольство тела через другие грехи, обидение бессытости, чревоугодия и изнежение вот такое, является причиной внутренней для того, чтобы враг мог нами обладать. С другой стороны, срамные помыслы, которые приходят или сами собой, при воспоминании виденного, слышанного, испытанного, или от возбуждения их духом злобы. То есть странные помыслы приходят или от воспоминания виденного, слышанного, испытанного. Это то, о чем мы с вами уже говорили, что не надо вспоминать и упаси Господи, если что-то духовного было в нашей жизни. Упаси нас, Господи, гнать молитвой эти воспоминания. Потому что как только появятся воспоминания, мгновенно будут ощущения плотские. Мы обязательно всех этих демонов оттуда принесем. Либо бесы могут сами в нас возбуждать эти помыслы и ощущения. А Господь может попустить, мы знаем, что причин много. Основная причина – это гордость. Может попустить для того, чтобы мы с вами не думали, что мы с вами постники такие, вот как то, что мы с вами разбирали. Может попустить для того, чтобы венцы заработали и так далее. То есть причин много. Вот мы потихонечку их все с вами разбираем и уже знаем, чего с вами опасаться. Но бесы могут сами, даже вот мы не думали, не гадали, и вдруг напала такая плотская страсть, это ее бесы возбудили внутрь нас. Независимо от нас даже. Ну вот как, Ава Пахомий, что он, о блуде думал, что ли? Что вдруг у него плотская такая страсть началась, что он готов был, чтобы его астры допустили? Да нет, Господь попустил, и бесы напали и начали возбуждать. Поэтому мы с вами ни в коем случае не должны ужасаться, если вдруг такое произошло. Если мы начнем ужасаться, как так? Я ничего не думал, я ничего не хотел, вдруг во мне такое возникло, возбудилось. И как только у нас такое возмущение начнется, мы обязательно впадем в уныние. Обязательно. Я говорю, видишь, ты такой есть. А если могут возбудить подобные ощущения и впечатления, мало того, я знаю случаи, когда, скажем, человек никогда в жизни не видел, не слышал и не ощущал вот этих блудных видений, нет, лиц противоположного пола раздетыми не видел, никогда не соприкасался с ними, даже не дотрагивался. И бесы могут начать рисовать в сознании такие картинки, которые он в жизни не видел и не предполагал. Такие блудные страсти могут и ощущения возбудить, что человек удивляется, говорит, откуда? Я никогда этого не видел. Я никогда этого не слышал, не обонял, не ощущал. И вдруг это навалилось, как будто всю жизнь только этим и занимался. Откуда это? Ясно откуда. Это демоны могут все это наваждение с нами произвести, а Господь может попустить. Так вот, эти явления врачуются следующим образом. Здесь удовольствие прощениями, поклонами, молитвенными и прочими трудами. Молитвенными и прочими трудами. Еще раз, тунеядцы крепко страдают. Обязательно надо трудиться. А вот монахи, они как пчелки, они либо молятся, либо трудятся, либо молятся, либо трудятся. Монах в праздности не пребывает. Если монах или монахиня в праздности, это погибель. Все. Это гибель, они прекрасно это знают. Поэтому как пчелки, либо трудятся, либо молятся, 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 трудятся, молятся, трудятся. Кстати, богослужение, вот этот труд молитвенное богослужение, у них за отдых. Они бегут на богослужение с радостью, с такой, что ну прямо как в санатории. После тех трудов, которые они подвергаются в монастыре физически. И это спасительно для нас и души. Не дай Бог нам ходить постоянно неутомленными. Знаете, когда здоровье пышет, отдохнул, отоспался, наелся, уже сразу чем бы заняться. И дьявол тут же научит, чем заняться. Моментально. Все, мы уже тут готовы, все, что угодно. Танцевать не будем. В первую очередь. Поэтому, значит, это милость Божья, когда у нас вдруг, независимо от нас, столько на нас обваливается трудов, что не успеваешь крутиться вправо-влево. Что как пчелка, не знаешь, ну когда бы присесть. Мы с вами что в этот момент начинаем? Вздыхать начинаем. Рахтать, да когда же, да сколько можно, да так устал, да сил нету. Это уже грех, тяжкий, смертный грех. Господь нас спасает, это милость Его, что мы, поскольку с вами ленивы, и сами себе обременять лишними трудами не будем, мы с детства посмотрим, как бы нам проскочить так, не трудясь, как бы нам по-легкому что-нибудь заработать, меньше трудиться, больше получать, больше поспать, да? А тут Господь, спасая нас, нагружает, он нагружает посильно, больше, чем мы можем понести, он не нагрузит. Поэтому милость Божия, и надо так благодарить Его за то, что у нас ленивы, это Его образом приводит к спасению, то есть труды. Ну, естественно, прощение мы с вами знаем, пост, воздержание вообще во всех, не желудком только, а глазами, ушами, языком и всеми остальными чувствами пост. И поклоны, почему они спасительные, мы знаем, что поклон это не зарядка, что поклон – это смирение пред Богом. И когда мы до земли склоняемся пред Богом, нами ни один бес обладать не может. Потому что они не могут терпеть нашего смирения. Вот это, Господи, да будет воля Твоя, если внутри есть смирение, Твоя воля, ни один бес подойти не может. Но мы тут говорим, да будет воля Твоя, и тоже берем краску и мажемся. Да. Итак, помыслы врачуются чтением святых книг, благочестивыми размышлениями и молитвами. Поэтому святые отцы предлагают такую молитву даже. Иисусе мой Господи, сладчайший мой Иисусе, ускори на помощь мне и не дай врагу моему полонить меня. И при этом хорошо бы обнять крест или мысленно, или можно чувственно, если есть такая возможность. И целовать его язвы. И просить Господа, чтобы он этими язвами врачевал наш вот этот недуг. И когда мы лобызаем эти язвы, мы говорим, краснейшие язвы, язвы светлейшие, язвы пречистые, уязвимое окаянное и нечистое сердце. Не допустите меня до того, чтобы позволил и оскорбил вас нечистотой своей. Не обязательно записывать и учить на память. Достаточно знать смысл и содержание этой молитвы, что Господи, вот этими язвами укрочу мое окаянство, и дай мне посрамить Тебя ни помыслами, ни чувствами, ни поступками. Очень спасительно взирать на крест и целовать его язвы. Это не только в этом случае. Это святые отцы советуют, что если идет молитва очень рассеянно, то очень полезно во время молитвы смотреть на крест, на распятие. Мы знаем, что бесы крепко боятся его, а мы знаем, что у нас через глаза и через уши, то у нас и сердце проникает. Поэтому полезно вместо рассеянной молитвы смотреть на крест. И еще одно очень важное предупреждение. При всех этих обстоятельствах, когда нас смущают блудные помыслы, желания и прочее, да, мы в коем случае не должны браться изобразить мысленно всю нечистоту грехов плотских, насколько это ужасно и плохо, а неугрызение совести. Вот человек вот начинает себе представлять, вот если я это совершу, как будет стыдно, как все узнают, как это срамно будет выглядеть, как я буду это творить, как это будет худо и погано, и вообще это омерзительно для меня. И о том, что вот как совесть потом будет мучить, если я это совершу. Не о том, что вот я естество свое расплю, и худо мне за это будет, и вообще болезнь можно получить заразную, и позор потом переживать, и вообще можно не вылечиться, и потерю чистоты и девственности, вот как это будет срамно и плохо. То есть ничего подобного не должны пытаться себе изобразить. Ни в коем случае, потому что некоторые считают, что это такое лекарство, и таким образом удастся избежать этот грех. Вот сейчас начну себя укорять, представлять, как это дурно, как это срамно, как я потом каяться в этом пойду, да, позор такой переживать. Так вот, эти размышления могут послужить усилению брани или даже к самому падению. Почему? Вот в этом положении, хотя ум и будет вести брань, буквой и противление этой страсти, но так как мысль все-таки будет держаться в этих предметах, сердце будет услаждаться. Вот смотрите, мы рассуждаем, как это плохо, а мысль все равно держится на предмете самого блуда. Представление о том, как это будет происходить, что при этом будем испытывать, все равно мысль держится на самом предмете, на блудном, которому у нас сердце, в общем-то, неравнодушно. Оно никогда не бывает равнодушно подобным вещам. Поэтому неудивительно, что в то время, когда ум будет расточать вот такие строгие суждения о таких странных делах, сердце будет услаждаться. Вот ум расточает, ну как это плохо, а сердце в это время услаждается, хочешь не хочешь, и будет соглашаться на нем. Раз соглашаться, значит будет соглашаться. Что и есть на самом деле внутреннее падение. Внутреннее падение, если наше сердце уже согласилось. Значит, о чем мы должны рассуждать в таких случаях? То, что мы слышим во время богослужения в католическом каноне. Горе имеем сердца. То есть имеем сердца к Богу. Вверх, да, должны понять сердца свои. Горе имеем сердца. Что значит сердце поднять к Богу? Святые отцы учат, что где наши помыслы, там и сердце. Поэтому мы с вами должны вспоминать, как он за наши грехи дал себя распять. Как его перед ним жестоко избивали, сломали ему переносицу. Правый глаз закрыт так, что вообще не видно было его. А теперь венец. Дали 150 скриптон. Прибили к кресту ужасную пулю. Как он задыхался ради того, чтобы нас спасти. То есть перевести не размышление о самом грехе, а размышление о том, как страдал Господь для того, чтобы нас спасти. Вспомнить наш смертный час. Через минуту сердце может остановиться. И Господь сказал, в чем застану, в ком судить буду. Застал в нетрезвом виде, значит, я не царство небесное, не унаследую. Застал в момент блудной страсти, ясно, что блудник царство небесное не унаследует. И так далее. Опасаться. Помним, что кто о смерти помнит, побег не согрешит. Дальше. О разных адских учениях, которые, в общем-то, предстоят. Вот это будет действовать отрезвительно на наше сердце и заслонить срамные помыслы. Конечно, мы с вами, у нас духу не хватит так делать, как святые отцы. Вот ведь ни одного Пахомия соблазняли блудницу. И один, например, в пламени свечи попалил все свои пальцы. Вот пальцы горят, насквозь вообще сгорает палец у него. Вот, вот эта боль не может заслонить плотской страсти, перед ним двигается. Но что происходило? Вот он попалил себе все пальцы, а блудница пришла в оцепенение. А когда ее друзья, те, которые поспорили с ней о том, что она его создание, пришли утром узнать, как обстоят дела, он говорит, вон она там, в келье. Зашли, она мертвая. Ну что сделал святой? Помолился, Господь его спасил. Дал ей возможность на покаяние, она действительно раскаялась. Так вот, нам, конечно, свои пальцы сжечь не надо. Но достаточно вспомнить о том, как будет больно, когда будет гореть. Это тоже призыв. Если при этом сравные помыслы будут продолжать нападать с особенной силой, то нужно продолжать размышлять о предметах, действующих отрезвительно. А на помыслы сравные не обращать внимания. Как бы они были не наши. На самом деле они не наши. Бесы их наводят на нас. Это в большинстве случаев. И вот, представляете, вот такая ситуация. Вот в голове идут помыслы блудные. Но они идут сами по себе. Мы на них не обращаем внимания. Не останавливаемся, как будто бы это было не наше. А размышляем совсем о другом. О Боге. О том, что мы сейчас суп будем варить. О том, что надо картошку чистить, а потом белье стирать. Значит, вспоминаем, как учат святые отцы, и о смерти, и о том, и о том. А эти мысли сами по себе скользят. Ну, вот как идем по улице, стоит пьяный и ругается нецензурную бранью. Мы проходим мимо, мы его не видим и не слышим. То есть мы не обращаем на него внимания. Вот точно так не обращать внимания на эти помыслы. И тогда они отойдут. Вот это явление касается и тех, кто слышит голоса, видение начинает видеть. Единственный способ от них спастись, это не обращать на них внимания. Это не мое, Господи, отгони это происходит. И продолжают думать совсем о противоположном. Вот. Значит, время у нас с вами уже истекло. Значит, у меня один вопрос. Все понятно, о чем мы говорим? Суть понятна или нет?
Да.
Понятно все, да? Вот, ну, а вопросы обязательно надо разрешить, потому что дьявол обязательно объяснит совсем по-другому.